Спасибо, Марк. Этим утром с новостями нас знакомит Марк Крутов. Ну, а что касается погоды, то она дождлива практически на всей территории России, за некоторыми исключениями типа южных городов, таких как Волгоград и Ростов-на-Дону, или Краснодар, где около 30 и солнечно. Ну, или вот в Томске и в Красноярске не так жарко, 19-21, но тоже без осадков прогнозируется. На европейской части территории дожди почти повсеместно. Вот в Москве они будут с утра, ну и потом продолжится еще аж до среды. Температура воздуха плюс 18-20, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 62%, ветер западный 3,6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром и днем ожидаются осадки, а потом будет уже сухо и облачность рассеется. Плюс 12-14 температура, влажность воздуха 78%, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный 2,5 метров в секунду. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Еще один час у нас впереди. Как всегда, много тем. Побываем мы и в Азербайджане, где началась президентская предвыборная кампания. И в США, естественно, где новая оборонная доктрина разработана. Ну, а обсуждать будем с вами сегодня тему «Постчеловека». Именно так называется вышедший в свет недавно сборник «Постчеловек. От неандертальца к киборгу». Мы задаем вам вопрос, каким вы представляете себе человека будущего. 96143, телефон пейджинговой компании в Москве. Можно также ответы присылать в виде смс-сообщений на номер плюс 7 903 743 2801. Итак, первым делом мы отправляемся в Азербайджан, где началась президентская избирательная кампания. Выборы главы государства состоятся 15 октября. Сложим слово нашему корреспонденту в Баку Фариду Арифоглу.
Минувшую субботу действующий глава государства Ильхам Алиев был официально выдвинут кандидатом в президенты на второй срок от возглавляемой им партии «Новый Азербайджан». Сторонники Алиева считают его фаворитом избирательной кампании. По мнению заместителя председателя партии «Новый Азербайджан» Али Ахмедова, за прошедшие 5 лет Азербайджан под руководством Алиева добился больших успехов во всех сферах жизни, и народ высоко ценит это. Однако, по мнению независимого эксперта Зардушта Ализаде, превосходство Алиева связано с отсутствием в стране условий для честных и справедливых выборов. Как считает политолог, за первый 5-летний срок президентства Алиева была осуществлена зачистка политического поля в Азербайджане, и сегодня все финансовые, административные и информационные ресурсы в стране находятся под контролем правящего режима.
Власть, придержащие настолько уверенные в абсолютной слабости своего кандидата, что они исключили всякое честное соперничество. Они буквально устроили зачистку политического поля. В течение 5 лет они планомерно вычищали, ограничили возможности любого кандидата,
сказал Ализаде. Между тем, растет число политических сил, бойкотирующих выборы. Вслед за блоком «Свобода» в минувшую субботу об отказе от участия в выборах заявили партия «Мусават» и «Демократическая партия». Как заявил лидер «Мусават» Иса Гамбар, в стране нет условий для демократических выборов. Запрещены митинги, под давлением свободная пресса. Из известных оппозиционных деятелей в предвыборной гонке остается, пожалуй, только глава общественного форума «Во имя Азербайджана» Эльдар Намазов. Он считает важным использование возможностей выборов в борьбе против антидемократической политики властей.
И выходы на телевизионные эфиры, и возможность встречаться с избирателями, и возможность мобилизовать общественность. Эти ограниченные возможности для оппозиции представляются только во время избирательного процесса. Поэтому мне кажется, что смотреть на предстоящие выборы как на состязательный, прозрачный процесс мы не можем, но мы должны смотреть на этот процесс как на возможность оппозиции, демократических сил активно противодействовать авторитарной политике властей,
сказал Намазов. На пост президента выдвинуты кандидатуры еще нескольких малоизвестных политиков. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Я вновь приветствую в своей студии, ну не в своей, конечно, а в московской студии «Радио Свобода», Мумина Шакирова, который знакомит нас с наиболее интересными публикациями Центральной Российской Печати. Еще раз доброе утро, коллега.
Доброе утро.
Ну что же, я так смотрю по публикациям, грядет возрождение Ленинского университета миллионов, что ли?
Ну вот газета «Коммерсант» как раз пишет, что в Московском государственном университете может появиться факультет, близкий к партии у власти. То есть речь идет, конечно, о «Единой России». «Единая Россия» доминирует в парламенте, доминирует в публичном, значит, информационном пространстве. Этого оказалось мало. И теперь эта партия хочет патронировать открытие нового факультета политологии, к управлению которым будет привлечен председатель Высшего совета партии власти Борис Грязлов. Речь может идти о первом партийном факультете в ведущем вузе в аппарате «Единой России». Не скрывают, что крайне заинтересованы в целевой подготовке кадрового резерва партии власти и всего депутатского корпуса. Ну вот, помните, если господин Медведев, президент России, говорил о кадровом голоде, как всегда, «Единая Россия» одна из первых отозвалась на этот призыв, и вот решили сделать свою кузницу кадров. Ну вот, что думает об этом Виктор Садовничий, ректор МГУ? Да, такие планы существуют, говорит известный профессор, ученый и руководитель. У нас очень сильная, популярная и востребованная политическая кафедра, и, кажется, пришло время ее институционализировать. По словам господина Садовича, откликаясь на инициативу кафедры, университет решает и имиджевые задачи. Но вот что думают по этому поводу эксперты. Допустим, директор Института общественного проектирования, один из идеологов партии власти Валерий Фадеев, полагает, что должность руководителя факультета Борису Грязлову не по чину, и логичнее было бы претендовать на пост президента Московского госуниверситета. В общем, он поддерживает эту идею, говорит, к примеру, школы политических наук ГАРВИ всегда руководят лидеры демократов, и одна из задач – обучение новеньких депутатов Конгресса США. А вот политолог Дмитрий Орешкин говорит, что само создание факультета политологии – здравая идея, но это может превратиться в курсы повышения квалификации при ВЛКСМ и КПСС, потому что если за это возьмется «Единая Россия», естественно, она станет чиновной и неинтересной, ее образовательный потенциал сомнителен. Это газета «Коммерсант» пишет. Вот у нас есть еще чуть-чуть времени, я бы хотел бы рассказать о статье в «Новых известиях», которая называется «Припасть к стволам». Поводом для этого материала послужило недавно решение Верховного суда, то, что суд США подтвердил право граждан владеть огнестрельным оружием. Теперь в Америке не утихает жесткая дискуссия вокруг этого исторического решения. Но тут же автор материала переходит к России, говорит о том, что в России в основном разрешено носить травматическое оружие. Вот. И по данным российского МВД, сейчас на руках у населения более 5,6 миллиона единиц оружия. В первую очередь не огнестрельного, а газового, травматического, а также пневматического. Последнее продается абсолютно свободно. На остальное необходимо получить лицензию. Вы знаете, я бы эту тему продолжил бы в следующем нашем выпуске, потому что она очень интересна, о том, как россияне владеют оружием и где его применяют.
Ну, прекрасно, так и поступим. Минут через 25-30 Мумин Шакиров вновь придет к нам в студию. Ну, а сейчас в Москве 8:45, и я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Из исследовательской лаборатории под Веной произошла небольшая утечка плутония. Никто не пострадал. Власти Ирака призывают врачей, уехавших из страны по соображениям безопасности, вернуться и продолжить работу, так как ситуация улучшилась. Центр Тирасполя, столицы непризнанной республики Приднестровье, затоплен водой в результате прорыва дамбы на реке Днестр. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. А в 13:07 сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы. Смотрим телевизор». Летние телевизионные премьеры, о них будет говорить ведущая программы Анна Качкаевой со своими гостями. А гость ее – это обозреватель российской газеты Юрий Богомолов и обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина. Итак, смотрим телевизор в 13:07 по московскому времени. Ну, а сейчас вновь пришла пора поговорить о спорте. Вот начну с баскетбола, поскольку завершился молодежный, вернее, даже юношеский чемпионат континента, чемпионат Европы. Проходил он в Греции, и местные юноши стали чемпионами в финале. Греческие баскетболисты, а возраст участников этого чемпионата не превышает 18 лет. Вот в финале греческие баскетболисты обыграли литовцев 57-50. Бронзовые медали завоевала сборная Хорватии, победившая в матче за третье место команду Франции 73-68. Завершились вчера теннисные турниры, было их три на ушедшей неделе. Мужчины играли в Цинциннати, это США, турнир из серии Masters. Впервые в состязаниях такого ранга победил британец Энди Мюррей, который нанес поражение сербу Новаку Джоковичу в финале 7-6-7-6. В Северной Америке прошел и женский турнир, в Монреале дело было. И там победила россиянка Динара Сафина. Совсем не такой упорный был финальный матч здесь. Доминика Цибулкова из Словакии конкуренцию Сафиной не составила. 6-2-6-1 победила россиянка. И второй титул подряд свой завоевала. Вторая победа за две недели. Ну а в Стокгольме, где тоже был женский турнир, очень был напряженный день вчера, потому что в субботу там лил дождь. И не удалось провести полуфинал. И вот они состоялись вчера утром. Россиянка Вера Душевина выиграла у Катарины Сребутник из Словении 6-1-6-2, а датчанка Каролина Возняцки нанесла поражение польке Агнешке Радванске 6-4-6-1. И потом сразу же Возняцки и Душевина провели финальный поединок. Здесь датчанка была сильнее 6-0-6-2. Ну, куда же без футбола? Четыре матча были сыграны в 16-м туре чемпионата российской премьер-лиги вчера. «Лучэнергия» и «Рубин» сыграли в ничью 1-1. Еще два матча завершились в ничью, причем со счетом 0-0. Так сыграли «Амкар» со «Спартаком» Нальчиком и «ЦСКА» с «Крыльями Советов». А «Терек» выиграл у «Сатурна» 1-0. Матч «Локомотива» с «Шинником» был перенесен на конец октября в связи с тем, что вчера завершился. Завершался розыгрыш футбольного кубка РЖД, российских железных дорог. «Локомотив» играл там в финале, но составить конкуренцию испанской «Севильи» не смог. 3-0 победа «Севильи». А в матче за третье место еще более крупный был зафиксирован результат. «Челси», английский клуб, нанес поражение итальянскому «Милану» 5-0. Но, возвращаясь к российскому первенству, отмечу, что тройка лидеров выглядит так. У «Рубина» 30 очков, у «Динамо» и «Амкара» по 28, потому что все они сыграли в этом туре в ничью. Ну а на четвертом месте идет «Спартак», у него 27 очков. У «Локомотива» тоже могло бы быть 27, если бы он выиграл, но он был занят другими делами, как мы знаем. Ладно, о спорте, думаю, достаточно. Мы можем смело перейти сейчас к экономике и послушать Сергея Сининского.
В России с 1 августа повышаются пенсии. Как ожидается, средняя в стране пенсия составит 4895 рублей в месяц, по текущему курсу 208 долларов. Объем прямых иностранных инвестиций в Россию в 2007 году составил 52 миллиарда долларов, на 20 миллиардов больше, чем годом ранее. При этом инвестиции российских компаний за рубежом увеличились ровно вдвое, до 46 миллиардов долларов. Такие данные представлены в очередном ежегодном докладе Организации экономического сотрудничества и развития. До 2020 года в России планируется построить 26 новых энергоблоков атомных электростанций, а в ближайшие 6 лет на развитие в стране атомной энергетики только из бюджета будет выделено около триллиона рублей, заявил премьер-министр Владимир Путин. По текущему курсу это 43 миллиарда долларов. На эти деньги по сегодняшним ценам можно построить 4-5 атомных станций средней для этой индустрии мощности. Сегодня в России на 10 атомных электростанциях работают 30 энергоблоков. Они вырабатывают 16% всей электроэнергии в стране. Объем экономики Соединенных Штатов во втором квартале этого года превысил прошлогодний на 1,9%, тогда как в первом квартале лишь на 0,9%. Такие данные представило Федеральное бюро экономической аналитики. Кроме того, уточнен показатель за четвертый квартал 2007 года. По предварительным оценкам, рост экономики США составил тогда 0,6%. По нынешним, объем ВВП страны, наоборот, сократился на 0,2%. Рецессии обычно называют сокращением сокращение объемов экономики той или иной страны в течение двух и более кварталов подряд. Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, по итогам продаж в первом полугодии впервые вышла на третье место в мире, обойдя американскую Ford Motor. Лидером стала японская Toyota, продавшая за 6 месяцев по всему миру 4,8 миллиона автомобилей. За ней следует американская General Motors 4,5 миллиона. Продажи Volkswagen составили 3,3 миллиона, Ford Motor 3 миллиона. В Зимбабве проводится деноминация национальной валюты. С 1 августа в стране введен новый зимбабвийский доллар, который равен 10 миллиардам прежних долларов. Таким образом, батон хлеба, который еще на прошлой неделе стоил в Зимбабве 250 миллиардов старых долларов, теперь стоит 25 новых. Годовая инфляция в Зимбабве только по официальным оценкам превышает 2 миллиона процентов.
К рассказанному Сергеем Сининским добавлю, что курс доллара сегодня составляет 23 рубля 46 копеек, курс евро 36 рублей 53 копейки. Ну, много говорилось в экономическом обозрении моего коллеги о США, поэтому мы сейчас как раз туда и отправимся. Но, правда, тема в данный момент будет не экономическая, а политическая. Новая оборонная доктрина разработана в Америке.
Терроризм – главный враг, Россия – партнер. Тезисы новой военной доктрины Соединенных Штатов. Стоит ли мир на пороге затяжной глобальной рецессии? Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели Министерство обороны США обнародовало новую оборонную доктрину. Хотя этот документ не имеет веса непреложной директивы, и его жизнь, скорее всего, будет ограничена несколькими годами, предыдущая доктрина была утверждена лишь 3 года назад, новый ее вариант свидетельствует о серьезном пересмотре Пентагоном взглядов на стратегические приоритеты страны. Главный из этих взглядов – ведение, если понадобится, длительной борьбы с терроризмом. Интересно, что из новой доктрины изъято положение о нанесении упреждающих ударов для нейтрализации назревающей угрозы. Рассказывает Ян Рунов.
На специальной пресс-конференции министр обороны Роберт Гейтс сказал: «Если охарактеризовать новую стратегию одним словом, то это слово будет «баланс». Гейтс пояснил, что имеется в виду баланс между способностью одерживать победы в длительных, нерегулярных конфликтах, одновременно сохраняя традиционное военное преимущество. Я твердо уверен, что в последующие годы наши вооруженные силы будут вовлечены скорее в асимметричные конфликты, чем в традиционные, с набирающими силу государствами. Но мы должны быть готовы к конфликтам обоих видов». Американские эксперты отмечают прагматичность предлагаемой Гейтсом стратегии. Хотя он вслед за Рамсфилдом проводит параллели между идеологиями насилия исламистов, коммунистов и фашистов, он, в отличие от Рамсфилда, предлагает вместо мощного упреждающего удара накапливать без лишнего шума эпизодические победы над группировками боевиков, одновременно налаживая отношения как со старыми союзниками, так и с новыми партнерами. Гейтс особо выделил роль двух стран – Китая и России, военно-стратегические намерения которых пока не ясны. Он не видит, чтобы от этих стран исходила угроза Соединенным Штатам в данный момент, хотя обе они активно модернизируют свои вооруженные силы, и это вызывает беспокойство. О новом плане Гейтса бывший сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов профессор Джорджтаунского университета Энтони Кордисман сказал: «Стратегия и планы, которых мы придерживались при Рамсфилде, были сфокусированы в основном на традиционных войнах, на войнах высоких технологий, оставляя в стороне так называемые асимметричные, нерегулярные конфликты. Ясно, что военная стратегия отражает взгляды правящей администрации. Гейтс передает следующей администрации свой опыт и опыт администрации Буша, связанный как с удачами, так и с ошибками. При этом важно, что Роберт Гейтс не связывает действия следующей администрации деталями о боевой готовности, о бюджетном распределении по статьям расходов. Этот документ скорее определяет политику в области обороны, чем, собственно, военную стратегию». Гейтс считает, что Америке следует рассчитывать на длительную войну против экстремистских движений, что Ирак и Афганистан еще долго будут оставаться центральным фронтом этой борьбы, и что с победой в Ираке и в Афганистане война против международного терроризма не кончится.
Отношениям с Китаем и Россией отведено заметное место в новой американской оборонной доктрине, рассказывает Алан Давыдов.
Соглашаясь с тем, что рост военного потенциала Китая и отход России от демократии могут значительно повлиять на безопасность США, глава Пентагона в то же время считает необходимым поставить во главу угла сотрудничество и взаимодействие с этими странами. Прокомментировать предложение американского министра обороны о ставке на партнерские отношения с Россией я попросил сотрудника независимого института в Калифорнии Айвена Илона. Полагаю, что отдельные представители консервативных кругов хотели бы опять видеть Россию в качестве противника. Но то, что предлагает Гейтс, имеет смысл. Россия не превратится сразу в близкого союзника, но у нас определенно нет оснований считать ее врагом или сдерживать. Нам скорее следует обращаться с нею как с крупным мировым игроком, таким как Китай, Индия или Европейский Союз. Эта богатая нефтью и газом страна становится все более уверенной в себе и пытается найти свое надлежащее место в мире. США, видимо, придется немного потесниться и больше принимать во внимание интересы России. Впрочем, от России, естественно, требуется то же самое. В этом процессе конкуренты не должны рассматривать друг друга в качестве врагов. Как на практике может выглядеть партнерство, о котором упоминает глава Пентагона? Не думаю, что это будет формальный союз. Скорее, имеет смысл говорить о партнерстве в поимке террористов, в борьбе с радикальными исламистскими группами, пользующимися влиянием в пограничных с Россией странах. Гейтс предлагает усилить стимулирование экономического развития. В этом смысле мы могли бы наладить сотрудничество с Россией в разработке природных богатств Каспийского бассейна взамен прежних недружественных действий здесь в отношении друг друга, продиктованных соображениями, далекими от рыночных. Разумеется, следует усилить сотрудничество в борьбе с международным наркотрафиком. В какой степени предложение Гейтса о месте России в оборонной стратегии США учтет новая администрация, которая придет в январе после ноябрьских президентских выборов? Конечно, новый министр обороны может не во всем согласиться с соображениями своего предшественника, но важен уже сам факт предложения новых подходов к взаимоотношениям с Россией. Многое будет зависеть от того, кто станет следующим президентом. Если это будет Джон Маккейн, то он будет менее склонен к улучшению отношений с Россией. Известно, что он приверженец жесткой линии и призывает исключить Россию из большой восьмерки. Барак Обама, как мне кажется, более внимательно отнесется к предложению Гейтса, сказал сотрудник независимого института в Калифорнии Айвен Иланд.
Так американские эксперты оценивают значение новой военной доктрины Соединенных Штатов, где главным стратегическим приоритетом страны названо ведение борьбы с терроризмом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Если вы уже привыкли к течению событий на волнах Радио Свобода, то знаете, что в 9 часов начнется программа «Свобода в 9». Ведет ее сегодня Евгения Назарец, она рядом со мной в студии. Доброе утро, Евгения!
Доброе утро!
Каковы же будут основные темы?
Первой темой станет печальная новость. Этой ночью стало известно о смерти выдающегося писателя Александра Солженицына. Он скончался в Москве на 90-м году жизни. Ну, кроме того, обсудим то, что в суд переданы документы на условно-досрочное освобождение экс-главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и вооруженные столкновения в Южной Осетии в минувшие выходные.
Итак, слушайте программу «Свобода в 9» с Евгенией Назарец. А сейчас в Москве только 8:30. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 90-м году жизни скончался выдающийся русский писатель, лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын. В зоне конфликта Грузии и Южной Осетии в ночь на понедельник продолжились перестрелки, однако новых жертв удалось избежать. До 145 возросло число погибших в давке паломников, собравшихся в храме на севере Индии. Среди жертв в основном дети и женщины. США заявили, что ужесточение международных санкций против Ирана неизбежно, поскольку Иран не собирается подчиняться требованию мирового сообщества прекратить обогащение урана. Белград будет продолжать всестороннее сотрудничество с Международным трибуналом в Гааге, заявил президент Сербии Борис Тадич. Президент Афганистана Хамид Карзай прибыл с визитом в Индию. Запланированы его переговоры с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом. Будет обсуждаться укрепление сотрудничества в сфере безопасности. В Афганистане, в пригороде Кабула, на пути следования автомобиля сил международной коалиции взорвана бомба. Один солдат погиб, еще один ранен. Президент Венесуэлы Уго Чавес сообщил, что вооруженные силы его страны взяли на вооружение 24 истребителя «Сухой», поставленные Россией. Центр Тирасполя, столица непризнанной республики Приднестровье, затоплен водой в результате прорыва дамбы на реке Днестр. За последнюю неделю ливневые дожди повысили уровень воды в Днестре на 20 сантиметров. Из исследовательской лаборатории под Веной произошла небольшая утечка плутония, о пострадавших не сообщается. Власти Ирака призывают врачей, уехавших из страны по соображениям безопасности, вернуться и продолжить работу, так как ситуация в стране улучшилась. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Ну а что касается погоды, то дожди ждут жителей да практически всей территории России, ну, европейской-то уж точно. В Москве дождь ожидается, правда, только с утра, потом будет небольшой перерыв до завтра. По прогнозам синоптиков, плюс 18-20 в столице, 742 миллиметра ртутного столба давления, влажность воздуха 62%, ветер западный 3-6 метров в секунду. А в Санкт-Петербурге осадки утром и днем прогнозируется, зато потом сухой период аж до конца среды, будет и солнечно, и малооблачно. В общем, должно повести жителям Питера. Плюс 12-14 будет сегодня там днем, 757 миллиметров атмосферное давление, 78% влажность воздуха, ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду. Постчеловек. Кто же это такой? Вот надо купить сборник «Постчеловек от неандертальца к киборгу» и прочитать, тогда все станет известно. Презентация этого сборника состоялась в Москве. Авторы его, журналисты, ученые, психологи, пытаются нарисовать спектр вариантов, так сказать, будущего, образ 21 века в целом, ну и образ нового человека в частности. «Люди должны думать о будущем, чтобы творить его», говорит журналист, психолог, один из авторов книги и ее составитель Татьяна Чеслова. Чеснокова. С ней побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Этот труд родился в контексте нашей программы «Мировые интеллектуалы в Санкт-Петербурге». Это такая программа, которую мы начали вести где-то приблизительно 2,5-3 года назад, и как-то мы обсуждали, чтобы вот можно было сделать интересного, на наш взгляд, в рамках такой вот информационной работы в городе Санкт-Петербурге, может быть, и в масштабах России тоже. И у нас возникла такая идея приглашать выступать в Петербурге людей из самых разных частей земного шара с очень разными подходами, но которые зарекомендовали себя как люди, которые могут предложить что-то необычное, интересное, важное и полезное для всех с точки зрения каких-то вот будущих контуров человеческого устройства, устройства человеческого общества.
Если не заглядывать в необозримое будущее, то как, по мнению ученых, будет меняться система ценностей? Каковы новые тенденции политического, экономического, социального развития общества? Что ждет человечество в будущем?
Хотя, безусловно, взгляд очень разные, скажем, у людей из Соединенных Штатов, из Индии, из Ирана или, скажем, вот у лидера евроислама Тарика Рамадана. Но, пожалуй, вот общее – это то, что у нас сейчас кризис управленческой системы в мировом масштабе. Все говорили о том, что нужны, видимо, какие-то другие принципы построения сотрудничества и другие принципы управления. При этом взгляды есть разные, но вообще говоря то, что нужна какая-то другая система организации, что должны какие-то новые организации прийти на смену ООН и Совету Безопасности, вообще вот это, честно говоря, говорили все. Им кажется, что нынешние структуры не справляются с теми проблемами, которые стоят перед миром.
Что касается России, каково будущее страны и по какой схеме она может или будет развиваться? Что считают ученые на этот счет?
Россия будет слабеть, как и все остальные государства. Вот существует вот и такая позиция. Ну, вы знаете, вот те ученые российские, которые участвовали в написании нашего сборника, безусловно, они все-таки отталкивались от того, что им бы хотелось, чтобы Россия играла все большую роль в мире, и поэтому они искали какие-то пути для этого. Скажем, один из этих путей, о котором писал Александр Иванович Юрьев, это надо улучшать работу с человеческим материалом. То есть он говорил, что государство в первую очередь должно производить людей будущего, которые должны обладать некоторыми иными параметрами, чем люди настоящего. И среди этих параметров, прежде всего, то, что они должны в большей степени уметь ориентироваться сами в окружающей обстановке. То есть все-таки у нас в стране сложилась такая структура, когда люди привыкли, что есть достаточно жесткие рамки, предоставляемые государством, в рамках которых они и развиваются. Вот он говорит, что на настоящий момент и глобализация предъявляют несколько иные требования. То есть человек должен в большей степени обладать самоконтролем, самоорганизацией и уметь сам себе ставить цели и сам двигаться вот в этой вот сетке. Но для того, чтобы он это умел, он должен воспитываться в рамках совершенно другой системы школы. То, наверное, все-таки государство должно понять, что производство человека – это одна из важнейших задач, и нынешние условия требуют производства нового человека. Человека, который в большей степени полагается сам на себя и умеет сам себе ставить цели и их добиваться.
С Татьяной Чесноковой, одним из авторов и составителем сборника «Постчеловек. От неандертальца к киборгу», беседовала Ольга Вахоничева. А вот как на вопрос, каким вы представляете себе человека будущего, отвечают прохожие на улицах Волгограда.
Наверное, из-за всеобщей эмансипации и переходу к женственности многих мужчин все-таки человек будущего будет совмещать в себе оба пола. Что касается интеллектуальных способностей, то у него будут превосходить все ожидания. Человек сможет абсолютно все, но больше еще смогут те машины, которые он создаст.
Человек будущего – это прежде всего образованный и воспитанный человек. Наверняка в будущем, ну, 80% будут иметь высшее образование, потому что мозг и специальные навыки в будущем очень пригодятся, тем более в наш век поголовной компьютеризации. В плане внешности будет, естественно, увеличиваться объем головы, объем головного мозга. Наверняка основная масса будет менее развита физически, если не будет специально за этим следить, хотя этого бы не хотелось.
Я не знаю, может, кто-то думает, что человек будущего будет более напичкан всякими новинками техническими, будет больше новыми средствами связи пользоваться или чем-то. А вот мне хочется надеяться, что его так это замучает, подгонит, что он вернется к таким натуральным основам жизни, вернется к природе, к речке, к лесу. Наконец-то у него хватит ума и уровня развития, чтобы наладить вокруг себя экологию. Что он не будет напичкан всеми этими гаджетами модными, а просто нормальным уже начнет быть человеком. Потому что, мне кажется, уже даже сейчас все компьютеры и прочие технические штуки высасывают из нас последние силы.
Я бы не сказал, что это будет добрый человек. Прогресс вперед мчится. Поэтому это будет умный человек, это будет, ну, даже, можно сказать, начитанный, причем не книжками начитанный, а там по СМИ, по коммуникациям лазающий и находящий нужный материал, информированный. Но это не будет добрый человек, это будет человек, который стремится к своей цели и как бы ни с чем практически не считающийся.
Мне бы, по крайней мере, хотелось видеть его человеком, ну, наверное, таким, каких сейчас мало, и поэтому хотелось бы, чтобы было в будущем таких больше, порядочным, хорошим, во всех смыслах положительным, и чтобы впоследствии у нас сформировалось общество без преступности, без злобы какой-то, фальши.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, каким вы представляете человека будущего. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну а теперь и я почитаю ответы на вопрос, который получил от вас на пейджер. Вопрос тот же самый. Каким вы представляете себе человека будущего? Ваня Жуков из Краснодарского края пишет. У нас именно с авоськой в очень длинной очереди будет человек будущего. Слушатель Санин считает, что в недалеком будущем, погрязнув в хваленом рынке, благополучно загнется человек будущего, и вместо него возродится из пепла марксистско-ленинская наука, оплеванная жуликами и любителями наживы. Люди будущего станут прозорливыми и счастливыми. Повторю, это слушатель Санин так считает. Александр из Сызрани пишет, если посмотреть с позиции новейших, естественно, научных концепций развития, наиболее точно портрет человека будущего показал в романе «Машина времени» писатель-фантаст Герберт Уэллс. «Человек будущего — это самый человечный человек-гуманист», так считает Константин. Истина в том, что у человека есть врожденные отрицательные чувства, такие как гнев, уныние, неблагодарность, обида, зависть, ложь, лень и т.п., пишет Александр Добрый, которые мешают человеку жить полной и счастливой жизнью. Так будет и в будущем. А так хочется верить, что все будет хорошо. Ну, думаю, в этом Александр Добрый не одинок. Многим хочется верить, что все будет хорошо. Николай Борода пишет, это самое будущее может и не наступить. Не забудем, что мы живем при капитализме, который уже привел к двум мировым войнам. Вот сообщение от Шамиля из Истры. К сожалению, человек будущего понятия из области доброй детской фантастики. Несложный анализ событий в мире показывает, что побеждает человек прошлого, а человечество все ускоряющимися темпами движется к своему концу. Так, дальше что получили мы? А вот слушатель, подписавшийся как белорус, на мой взгляд, человек будущего будет таким же, как и сегодня, но при нынешнем уровне развития цивилизации у человечества вообще нет будущего. Ага, это уже не первый такой тезис на этот счет. А вот Борис из Миаса вообще считает, что человек будущего будет бомжом, или бомжем, правильно говорить. Вот Геннадий Георгиевич еще из Москвы прислал такое сообщение. К сожалению, люди становятся чище и духовнее, когда наступает большая беда, например, война. А так, наблюдая за людьми и тем, что они делают с окружающей природой, человек будущего мне представляется банальным хамом. Ну вот, таковы точки зрения. Они разные, ну, собственно, как и должно быть. Все это точки зрения конкретных слушателей, а никак не позиция Радио Свобода. На всякий случай вам сообщаю. Ну, а каким бы ни был человек будущего, главное, чтобы был здоров. Вот поэтому новости медицины сейчас и послушаем.
Американцы обнаружили идеальный допинг. Рональд Эванс с коллегами из Института Говарда Хьюгаса исследовали на мышах вещества, способные увеличивать силу и выносливость мышц. Одно из этих веществ, Айкар, ранее изучавшееся как средство от ожирения и диабета второго типа, оказало совершенно неожиданное действие. Без всяких тренировок мыши после приема Айкар на 44% увеличивали дистанцию своего пробега на тестовом колесе. Айкар действует как АМФ-зависимая протеинкиназа, запускающая в клетке каскад реакций в ответ на повышенный расход универсального топлива АТФ. По словам Эванса, действие препарата практически идентично действию долгих физических упражнений. В будущем, как полагают ученые, это можно использовать для лечения ожирения, диабета, а также различных форм мышечной дистрофии. А пока, чтобы не возникло соблазна заменить физические упражнения таблеткой, в сотрудничестве со Всемирной антидопинговой ассоциацией Эванс создал высокочувствительный тест для определения следов Айкар в моче и крови. Президент США Джордж Буш распорядился снять запрет на въезд в страну ВИЧ-инфицированных людей. Этот запрет был наложен Конгрессом в 1993 году. Однако распоряжение президента недостаточно, чтобы снять ограничения. ВИЧ 1987 года включен в список болезней, носители которого не могут въезжать в страну, составленные Министерством здравоохранения. Пока комментариев от представителей этого ведомства не поступало. Правозащитники утверждают, что запрет на въезд в страну ВИЧ-инфицированных связан с истерией вокруг СПИДа и гомофобией 80-х. Кроме США, такой запрет действует в 11 странах, в том числе в Саудовской Аравии, Судане, Ливии, Ираке и Колумбии. Также въезд в США запрещен больным проказой, гонореей и туберкулезом. В Россию въезд ВИЧ-инфицированных людей запрещен, если планируется их пребывание в России на срок более 3 месяцев. И еще о СПИДе. Глава ЮНАЙТС программы ООН по борьбе с ВИЧ-СПИДом Питер Пайот в очередном отчете программы заявил, что несмотря на достигнутый прогресс в борьбе с распространением ВИЧ-инфекции, в ряде регионов мира число ВИЧ-инфицированных продолжает быстро увеличиваться. По словам Пайоту, особенную беспокойность ООН вызывает положение в Восточной Европе, где число носителей ВИЧ по сравнению с 2001 годом возросло более чем в 2 раза и достигло 1,5 миллионов человек. По оценке Пайота, 90% носителей ВИЧ приходится на Украину и Россию. Проблемой номер один в борьбе с ВИЧ в России остается инъекционное употребление наркотиков, полагает Пайот. В этой связи нежелание российских властей легализовать метадоновую терапию наркозависимых существенно осложняет усилия по предотвращению дальнейшего распространения ВИЧ, подчеркнул он. При этом главный санитарный врач России Онищенко раскритиковал отчет ЮНАЙТС о России и назвал его тенденциозным и некорректным. Согласно этому отчету, в настоящее время на Россию приходится 66% новых случаев ВИЧ-инфекции, регистрируемые на территории бывшего СССР.
Главный санитарный врач подчеркнул, что за исключением России ни одна из бывших советских республик в настоящее время не ведет серьезной работы по учету носителей ВИЧ. Однако из этого не следует, что такой проблемы там не существует. И высокий процент России просто означает значительно лучшую выявляемость больных в ней. По словам Онищенко, с момента регистрации первого носителя в России зарегистрировано 403 тысячи случаев заражения ВИЧ. В настоящее же время, с учетом умерших, в стране насчитывается 314 тысяч ВИЧ-инфицированных.
Ольга Беклемищева познакомила нас с новостями медицины. В Москве без четверти 9. Сообщу вам о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Афганистана Хамид Карзай прибыл с визитом в Индию. Белград будет продолжать всестороннее сотрудничество с Международным трибуналом в Гааге, заявил президент Сербии Борис Тадич. США заявили, что ужесточение международных санкций против Ирана неизбежно. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Ну вот, подошла пора последнего в сегодняшней программе обзора Центральной Российской Печати. Сегодня знакомит нас с наиболее интересными публикациями Мумин Шакиров. Итак, Мумин, вы обещали развить тему, как сказать, милитаризации общества.
Да, кстати, хотел вас спросить, у вас есть огнестрельное оружие или
нет? Да нет, что вы, я
то есть,
с вами.
Вы пацифист.
Да и мне как-то и в голову не приходило.
Дело в том, что вы по закону имеете право пневматическое, травматическое оружие приобрести. Ну хорошо, теперь приступим к теме. Новое известие опубликовало материал о том, вот как вооружаются граждане в разных странах. Ну, поводом послужило... Значит, история, когда недавно Верховный суд США подтвердил право граждан владеть огнестрельным оружием. Теперь в Америке не утихает жесткая дискуссия вокруг этого исторического решения. Вот по данным юристов Минюста США, 80 миллионов американцев, то есть почти четверть населения страны, являются собственниками пистолетов, ружей и автоматов. Ну и при этом в среднем в год от огнестрельного оружия гибнут 10 из каждой сотни тысяч американцев. А вот в России аналогичные законодательные инициативы не получают серьезной поддержки. По данным Фонда общественного мнения, к идее разрешить свободную продажу огнестрельного оружия 74% россиян относятся крайне негативно. Вот, Олег, скажите мне, как вы думаете, какая самая вооруженная страна в Европе?
В Европе? Ну, затрудняюсь сказать, может быть, Германия?
Не поверите, Финляндия. Финляндия, оно, значит, находится на третьем месте. 56 стволов на 100 жителей. На первом, естественно, Америка, 90 на 100 человек. А на втором Йемен, 61 единица на 100 человек. Вот в России... В России эксперты говорят, что, конечно, огнестрельное оружие – это страшно давать в руки, но есть возможность, значит, приобретать газовое, травматическое, а также пневматическое оружие. Но вот как россияне пользуются этим правом? Конечно, можно взять, купить длинноствольное огнестрельное оружие для охоты или занятий стрелковым спортом, но для этого нужно иметь охотничий билет. Правда, все эти меры предосторожности не гарантирует, что оно попадет в руки адекватных людей. Вот за последние два года только из травматических пистолетов пониженной летальности были убиты более 20 человек. Милицейский надзор на бытовом уровне давно утрачен. Владельцы травматики не осознают ее опасности. Ну, какие вот истории происходят? Ну, во-первых, очень часто сейчас стали пользоваться оружием водители. Когда кто-то не уступает кому-то дорогу, то начинается просто настоящий отстрел. Вот один из... Значит, Вот в Красноярске, допустим, буквально на прошлой неделе владелец Land Cruiser обстрелял из травматического пистолета, столкнувшись с ним Mitsubishi. А вот в середине июля в Петербурге владелец BMW X5 начал палить из травматики в маршрутку за то, что она не уступила дорогу. Но шок произошел в северной столице в середине февраля. Водитель джипа расстрелял из пневматического пистолета машину скорой помощи за то, что она припарковалась на его месте. Для тяжелобольного пациента пришлось в срочном порядке вызывать новую машину. Такова специфика российского менталитета – решать бытовые конфликты с помощью ударных инструментов. Вот так вот оружием пользуются россияне. Значит, надо сказать, что я, как вам говорил, что Финляндия стоит на третьем месте, а первая в Европе, потому что финны все-таки пользуются этим оружием аккуратно, но так как финны – это охотники, поэтому и оружие они любят.
Ну, понятно, менталитет, видимо, все-таки другой у них. Ну что же, спасибо, Мумин. Сегодня Мумин Шакиров знакомил нас с наиболее интересными публикациями Центральной российской печати. Ну, а мы в завершении часа отправимся, как вот сейчас только что выяснилось, в самую вооруженную державу, так сказать, в США. Хотя речь пойдет не об этом, а об экономике.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» стоит ли мир на пороге затяжной глобальной рецессии? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели свежие статистические сведения, цифры, подтвердили американцам ощущения, давно витавшие в воздухе. Страну, скорее всего, ожидает затяжной экономический спад, если экономика уже не находится в состоянии рецессии. Безработица увеличивается седьмой месяц подряд. Она поднялась до почти 6%, самый высокий уровень за последние 5 лет. Индексы, отражающие производственную активность, колеблются около нуля. Мало того, американская экономика, как выяснилось, уже испытала экономический спад в конце прошлого года. Почему первый приступ рецессии не был зафиксирован государственной статистикой? Вопрос профессору Михаилу Бернштаму, сотруднику Гуверовского института.
Дело в том, что пересматриваются цифры, а то, что Соединенные Штаты находились и, возможно, продолжают находиться в рецессии, было видно по всем показателям, кроме официальных расчетов валового внутреннего продукта. Сейчас, когда эти цифры пересмотрели, оказалось, что в последнем квартале 2007 года был спад на 0,2%. Когда пересмотрят еще раз, скорее всего, окажется, что и в первой половине 2008 года тоже был спад.
То есть профессор, США находится в рецессии, в Европе назревают экономические трудности. Если судить по поведению акций на биржах развивающихся стран, то и им грозят серьезные трудности. Что стоит, как вы считаете, нам всем ожидать в недалеком будущем?
В Европе и в Соединенных Штатах, и даже в развивающихся странах сейчас происходит синхронизация всего экономического развития просто потому, что глобализация создала мировой рынок, уже национального рынка нет. Поэтому вполне естественно, что любое развитие в Соединенных Штатах отражается на всем мире. Поскольку сейчас в Соединенных Штатах из-за падения доллара увеличивается экспорт и падает импорт, это таким образом переносит рецессию в страны Европы, которые раньше очень много экспортировали в Соединенные Штаты. Что касается будущего, то надо иметь в виду, что и Федеральная резервная система Соединенных Штатов, и Европейский центральный банк сейчас практически не имеют инструментов воздействия на экономику, потому что, с одной стороны, инфляция высокая, значит, они не могут снижать ставки, с другой стороны, они боятся поднимать ставки и задерживать развитие денежной массы, потому что все равно экономика еще находится в состоянии такой рецессии. Поэтому идет такая стагфляция, сочетание экономического замедления, экономического спада с инфляцией.
В вашем прогнозе нет места серьезному глобальному кризису?
Возможно, все, потому что данные противоречивы. Но вероятность очень глубокого кризиса, в общем-то, невелика. Прошлый опыт последних 20 лет и даже больше показывает, что происходит из-за глобализации сглаживание вот этих экономических шоков. То есть и экономический подъем не такой высокий, как он был раньше, но с другой стороны и кризисы происходят более легкие. Поэтому сейчас, на мой взгляд, основная опасность – это не столько глубина, сколько длительность кризиса.
Таково мнение профессора Михаила Бернштама. Намного ли опасности, угрожающие Америке, отличаются от опасностей, угрожающих России?
попытаться проанализировать ситуацию, я попросил профессора Маршала Голдмана, содиректора Центра российских исследований Гарвардского университета. Серьезный экономический кризис в России, я считаю, не исключен, хотя, как ни парадоксально, она может находиться в предпочтительной по сравнению с другими странами ситуации из-за сравнительной экономической неразвитости. Я имею, например, в виду то, что рынок ипотечного кредита находится в России в зачаточном состоянии. Такие кредиты получил совсем небольшой процент россиян. То есть фактор, который стал закваской финансового кризиса на Западе, ипотечный пузырь, в раздувании которого приняли участие почти все без исключения банки, а теперь они сотрясаются под гнетом гигантских потерь, этот фактор не играет заметной роли в России. Да, там явно раздут свой пузырь цен на недвижимость, цены на жилье рухнут, но в результате, скорее всего, пострадает совсем небольшой процент населения. Российская экономика и финансовая система главным образом зависят от цен на природные ресурсы, а нефть после ощутимого падения находится все еще на беспрецедентном уровне. И если верить российским властям, то с экономикой будет все в порядке, пока цены остаются выше $40 за баррель. И все-таки, профессор, что в данной не самой лучшей экономической ситуации может спровоцировать в России кризис? Крах какого-нибудь заметного банка. Это тут же вернет к жизни воспоминания 98 года, и тогда ситуация будет раскручиваться как снежный ком. Несколько крупных западных банков уже стали жертвами кредитного кризиса. Но и в США, и в Европе существует нормальная банковская система, в которой предусмотрены рычаги нейтрализации последствий таких эпизодов. Если вдруг на глазах у россиян, не доверяющих своей системе, банки начнут трещать по швам, может начаться паника. Кстати, ведь российские рынки уже испытали подобие паники после нескольких сочных фраз премьер-министра Путина по поводу Мичелла. Могут ли подобные заявления спровоцировать нечто худшее? У Путина есть проблема, он дает волю языку. Понятно, что это не было спонтанное заявление, он хотел одернуть владельца компании. Путин любит действовать в манере хозяина, волен казнить, волен миловать. Но в данной ситуации его резкие слова, его атака на Мичелл может иметь пагубные последствия и для российских финансовых рынков, и для российской экономики. Демонтаж ЮКОСа проходил в идеальные для России экономические времена. Сейчас время совсем другое. Любые сомнения по поводу намерений властей вызовут отток капитала. Потрясения на бирже могут переметнуться в финансовый сектор. Не случайно Кремль пытается дезавуировать заявление премьер-министра. Я думаю, что эти слова еще будут преследовать Путина какое-то время, особенно если проблемы на российских рынках усугубятся. Это был профессор Маршал Голдман. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну что же, вот так незаметно и пролетели 2 часа нашего утреннего эфира, так что утренний выпуск информационной программы «Время свободы» практически завершен. Но, естественно, это не повод выключать ваши радиоприемники. Впереди программа «Свобода в 9», которую, как вы уже знаете, ведет сегодня Евгения Назарец. Кое-какие темы она обозначила несколько минут назад. Ну, надеюсь, они вас заинтересовали. Мне же, ведущему утреннего выпуска программы «Время свободы», Олегу Винокурову, осталось проститься с вами, поблагодарить за внимание, ну и от своего имени, и от имени нашего продюсера Михаила Касторова. И, разумеется, пожелать вам всего наилучшего на этой наступившей неделе. Неделе, которая, к слову сказать, отмечена, естественно, открытием Олимпиады в Пекине. Всего вам наилучшего!
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005
и 17 560. Свободный информационный мир. Радио.